Глава пятая. Со мной что-то случилось. Я не мог вспомнить, что именно, даже не пытался. Не хотелось об этом думать. Хватало других, гораздо более насущных проблем. Я все еще лежал в параличе, но теперь лицом вниз, в красном порошке. Я его не осязал, но чувствовал запах. Сероводород. Гниль. Запах. Он мне не чудился. Он все крепчал. Это должно означать что-то важное. С тех пор, как меня вырубил Слейки, я не ощущал никаких запахов. Вообще ничего не ощущал. А теперь могу. Похоже, я оправляюсь от паралича. Щека уже чувствовала колючее. Я сосредоточился, собрал все силы и уловил слабое шевеление кончиков пальцев. Чувства возвращались гораздо медленнее, чем покидали меня при встрече с Лже-Мараблисом. Очень нескоро началось суровое испытание. По оживающему телу пробегали алые волны боли, такой мучительной, что хотелось выть. Я корчился, по щекам катились слезы. Минула целая вечность, прежде чем боль угасла, и мне удалось перевернуться на спину. Я поморгал, чтобы выжать слезинки из глаз, и уставился в серый потолок. Раздался тихий стон, и я ценой огромных усилий повернул голову и увидел лежащую рядом Сивиллу. Глаза ее были закрыты, тело корчилось от боли, она снова застонала. Я-то знал, каково ей. Из последних сил, хрипя и кряхтя, я подполз и взял ее за руку. «Потерпи», — с трудом выговорил я. «Пройдет». «Джим», — прошептала она тихо, что я едва расслышал. «И никто иной. Все будет в порядке». Трогательное обещание, но в ту минуту мне ничто другое не пришло на ум. Где мы? Что случилось? Если мы попали на тот свет, то он изрядно отличается от местечка, которое описывала Сивилла. Вместо травы колючий вулканический шлак, вместо неба скалы. Откуда идет свет? И что сказал Слейки на прощание? Кажется, он говорил о том свете, который не совсем тот. После долгого самоистязания я принял сидячее положение и увидел брешь в каменной стене. Мы находились в расселине или пещере. Сквозь проем виднелось красное небо. Красное? Вдали глухо зарокотал гром. Подо мной задрожала земля. По небу расползалась черная туча. Придерживаясь за скалу, я кое-как поднялся на ноги и заковылял к Сивилле. Я помог ей сесть и опереться спиной о шершавый камень. Она попыталась заговорить и зашлась кашлем. Наконец выдавила из себя. «Слейки постоянно нас опережал». «Что ты имеешь в виду?» «Играл с нами, как кошка с мышью. Должно быть, сразу узнал, что ты проник в церковь». Внезапно прервал мессу, сослался на неожиданный визит, включил орган и запись хорового пения и попросил всех уйти. Всех, кроме меня. Пообещал сказать кое-что важное, отвел в сторонку. Меня это, конечно, заинтриговало, и к тому же, что я могла поделать. Как только остальные женщины вышли, он набросил на меня какую-то штуковину, что-то вроде серебряной паутины. Я толком не успела разглядеть, потому что сразу упала. Это было ужасно. Я ни единым мускулом не могла пошевелить, даже глазами. Видела, что он затаскивает меня в темную комнату и не могла сопротивляться. даже слово сказать. А самое страшное, тебя не могла предупредить. Потом зажглись лампы, и я увидела, как ты падаешь. Помню, он к тебе обращался, а после снова мрак. Я запомнил не намного больше. Он меня подстерег и вырубил, а потом открываю глаза и вижу здесь тебя. Я похлопал ладонью по боковому карману, нащупал выпуклость рации и слегка повеселел. Вынул ее, поднес к уху, включил. Тишина. Я проверил все остальные устройства. Бесполезный хлам. Аккумуляторы и батарейки разряжены. Даже лезвие перочинного ножа вытащить не удалось. Он выглядел так, будто побывал в плавильной печи. Глядя на кучку металлолома, я испытал желание пинком разбросать его по пещере. Я поддался соблазну. Все равно больше заняться было нечем. Бывшая техника приятно зазвенела о камни. Хлам. Не работает. Все испорчено. Я встал и побрел навстречу свету. «Джим, не уходи!» «Я недалеко. Хочу только выглянуть, утолить любопытство». Придерживаясь за скалу, я медленно зашаркал к выходу из пещеры. Добрался до выхода, высунул нос наружу. Тут у меня отвисла челюсть и подкосились ноги. Добрую минуту я стоял на коленях и мог только пялиться, а затем с трудом встал и вернулся к Севилле. Она уже устроилась поудобнее и вообще выглядела гораздо лучше. «Ну и что там?» «Не рай. Это ясно, как дважды два. Небо не голубое, а красное. Ни белых облаков, ни травы. Зона тектонической активности, неподалеку от нас действующий вулкан. Туча дыма, хотя лавы не заметил. А еще разбухшее до безобразия солнце, отродясь такого не видал. Не белое или голубое, а красное. Чем и объясняется преобладание красных тонов в расцветке ландшафта. Где мы?» Я замялся в поисках толкового ответа. «Ну, с уверенностью можно сказать, что не на вулкане, и от нее не укрылись мои колебания. И, кажется, я что-то видел». «Что-то видел? Посмотрел бы сейчас на свое лицо. Ты же серый от страха». Я попробовал рассмеяться, но из горла вырвалось только жалкое бульканье. «Или кого-то. Только мельком, буквально сотую долю секунды. Я сразу убежал. Двуногий прямоходящий». Я умолк. И Севилла посмотрела на меня с нескрываемой тревогой. «Извини, я, наверное, глупо выгляжу. Он и правда слишком быстро двигался. Я не успел как следует разглядеть. Но мне показалось... Нет, я даже уверен. У него хвост. И он с головы до ног ярко-красный». Очень нескоро она нарушила паузу. «Ты прав. Конечно, мы не в раю. Ты хорошо разбираешься в теологии?» «Не то чтобы очень, но все-таки достаточно, чтобы гнать из головы мысли, которые там сейчас возникают. До твоего прибытия я успел немного покопаться в информационной сети насчет рая из огромного бытия в целом. Короче говоря, всякой душе хочется закончить свои дни на небесах. Там упоминается также местечко под названием Ад, полная противоположность раю. Я уверен, ты об этом слышала». Ее зрачки расширились от страха. «Так мы, по-твоему, туда и попали? В так называемый ад?» Ну, за неимением лучшей идеи и в надежде, что она появится, я считаю эту гипотезу вполне... Снова издали донесся гром, и под ногами вздрогнула земля. Внезапно на меня обрушилась страшная тяжесть. Я повалился на колени. Тяжело! Ужас, как тяжело! Сивилла опять распласталась на земле. Тяжесть исчезла так же внезапно, как и возникла. Я встал. Меня трясло. Что? Что это было? Даже не представляю. Со мной такое в первый раз. Кажется, мы побывали под гравитационной волной. Гравитационная волна? Чепуха. Здесь не чепуха. Она попыталась улыбнуться и тоже задрожала. Казалось, она вот-вот расплачется. «Не надо», — попросил я. «Мы попали в очень необычное место. Вполне возможно, оно находится в так называемом аду. Но при этом мы, кажется, живы, так что давай выйдем из пещеры и попробуем выяснить, куда же нас, черт подери, занесло». Она встала, выпрямилась, расчесала пальцами волосы. Ей хватило сил даже на слабую улыбку. «Бьюсь об заклад, я чертовски плохо выгляжу. Пошли». Воодушевление вскоре нас покинуло. Жара крепчала. Это было и неприятно, и непонятно. В чем тут дело, выяснилось, когда мы обогнули одинокий утес. Мы попятились под раскаленным ветром, а после, цепенея от страха, стояли и разглядывали картину, открывшуюся нашим глазам. Широкую реку, пышущей жаром лавы. Темная корка на ее поверхности была сплошь растрескана. В бороздах сияла огненно-красная жидкость. Мы отступили по собственным следам. «Попробуем в другую сторону». Я закашлялся. Сивилла не ответила, только кивнула. Ее, должно быть, тоже мучила жажда. «Есть ли хоть капля воды на этом огромном красном лоскутном одеяле?» Ответ так и напрашивался, но я его отмел с порога. А вслед за ним отправил другую мысль об Анжелине. «Может быть, она где-то здесь?» Что если Слейки закинул ее сюда незадолго до нас? «Нет, не сюда», — твердо подумал я. «В рай!» Я упорно внушал себе, что Анжелина не могла попасть на эту ужасную планету. Мы прошли мимо пещеры и углубились в пустыню с покатыми шлаковыми барханами. Было жарко, но не так нестерпимо, как у лавовой реки. «Минуточку». Сивилла остановилась и села на широкий валун. «Устала немножко». Я кивнул и сел рядом. «Неудивительно. Не знаю, что за штуковину испытал на нас Лейки, но она явно небезопасна для здоровья и для физического, и для психического. Так тяжело на сердце. Просто жить не хочется. Знала бы, как тут руки на себя наложить, даже рассуждать не стала бы». Видя грусть на ее прекрасном лице, внимая отзвуком изнеможения в голосе, я вдруг рассвирепел. «Каким надо быть подонком, чтобы довести до такого состояния этого красивого, умного, сильного агента?» «Слейки!» — заорал я. «Ненавижу тебя!» Я вскочил на ноги и погрозил небу кулаком. Но вряд ли стоило принимать за ответ рев далекого вулкана. Я разозлился еще пуще. «Тебе это с рук не сойдет, даже не надейся! Клянусь, мы отсюда выберемся! На этой планете есть воздух, и там, откуда он поступает, должна быть зелень. А где растения, там и вода. Мы ее найдем, и ты нас не остановишь!» «Джим, Ты молодчина!» Сивилла встала и разгладила грязное измятое платье. «Конечно, мы доберемся до воды. И, конечно, победим!» Я сердито кивнул, а затем показал на долину. «Туда! Подальше от лавы и вулканов нам будет гораздо лучше!» Так оно и вышло. Мы шагали и шагали, а жара потихоньку спадала. Вскоре долина раздалась вширь, и я заметил впереди зелень. Я решил не торопиться с ликованием, вдруг почудилось, но и Сивилла ее заметила. «Зелень», — уверенно сказала она. «Трава или деревья, или что-то в этом роде. А может быть, всего-навсего мираж?» «Исключено. Прекрасно вижу зелень, и это очень бодрящая картина. Вперед!» Нашим глазам открывался яркий пейзаж, и мы прибавили шагу. Трава. Высокая, до колена, прохладная, слегка влажная. Мы шли, оставляя позади протоптанные тропинки. Впереди разрозненные деревья, а за ними целая роща. «Хлорофилл! Старый дружище!» — восторгался я. «Нижняя ступенька пищевой пирамиды, первооснова всей жизни. Ловит солнечную энергию и производит пищу. И воду? Можешь не сомневаться. Вода где-то рядом, и мы ее найдем». «Тсс!» — цыкнула она. «Слышишь? Шорох. Как сухие листья под ногами». «Да, я тоже услышал шорох, приближающийся к нам по лесу. Затем между деревьями появился симпатичный малютка и боязливо ступил на траву. «Сколько лет, сколько зим!» — сказал я красновато-коричневому существу. Оно вытаращило черные глазки-бусинки и испуганно взвизгнуло. Из лесу точно эхо донесся визг, правда, более громкий и не испуганный, а гневный. Вслед за ним прилетел топот раздвоенных копыт, и из рощицы выбежал громадный мститель. Добрые 2 метра от пятачка непоседы до вертлявого хвостика. Всем своим обликом мамаша демонстрировала готовность вступиться за детеныша и подтверждала ее свирепым хрюканьем. Вдобавок она была сплошь покрыта длинными жесткими шипами, и все они стояли дыбом. Сивилла вскрикнула. Я улыбнулся и произнес: «Ца-ца-ца-ца! Хрю-хрю-хрю-хрю! Джим, ты что, с ума сошел? Позволь тебе представить одного из самых славных и добрых обитателей галактики, друга юности моей и давнего спутника человека. Это свинобраз». Сивилла глядела на меня, как на форменного психа. «Это он-то добрый. Он нас на куски сейчас разорвет». «Не он, а она. И ничего она нам не сделает, если не будем пугать поросенка». При появлении монструозной матушки крошечное существо перестало бояться. И, решив подкрепиться молочком, зарылась головой в чистоколы грозных игл. Я медленно приблизился, наклонился и подобрал с земли сухую ветку. Налитые кровью глазки подозрительно следили за каждым моим движением. «Какая хорошая девочка!» Успокаивающе цокая, я двинулся к синообразихе. Она задрожала, но не сдвинулась с места, только голову повернула, чтобы не упускать меня из виду. Из пасти под длинным острым бивнем свесилась капля слюны и сорвалась на траву. «Ах ты, славная моя хрюшечка! Маленький Джимми не обижает свинообразиков! Маленький Джимми обожает свинообразиков!» Я протянул руку, осторожно раздвинул иглы на голове, просунул между ними ветку и с силой почесал загривок. Свинобразиха зажмурилась и громко захрюкала. Свинобразы очень любят, когда им чешут загривок. Самим-то ни в жизнь до него не добраться. Где ты научился ладить с этими жуткими тварями?» «Жуткие твари? Помилуй! Они спутники человечества на звездном пути. Советую получше изучить историю освоения галактики. Почитать о неведомых чудовищах и коварных существах, которые подстерегали первопоселенцев на каждом шагу. О монстрах, способных проглотить тебя, даже не жуя. Уж поверь, древние свинобразы научили своих хозяев их уважать. Это плод искусственной генетической мутации, скрещивания громадных лесных кабанов и дикобразов. Бивни и копыта для нападения, иглы для обороны. Когда надо, они верные друзья, когда надо, стойкие защитники. Когда надо, вкусные бифштексы. Верно. Но об этом в их присутствии мы говорить не будем. Я вырос на ферме, и, поверь, стадо свинобразов с успехом заменяло мне друзей. А вот и глава семьи. Я поприветствовал радостным возгласом огромного и грозного кабана в перевалочку, вышедшего из леса. Кабан сверкнул в мою сторону налитыми кровью глазками, а потом долго кряхтел от удовольствия, когда я скреб веткой его загривок. Я же кряхтел от натуги, впрочем, от удовольствия тоже. «Откуда они взялись?» — спросила Сивилла. «Из лесу», — ответил я, даря радость четвероногому другу. «Я о другом. Как эти твари сочетаются с вулканами, лавовыми потоками и гравитационными волнами?» «Очень просто. Это обитаемая планета, на ней есть поселения, и очень скоро мы в этом убедимся. Но сначала сходим по свинобразьей тропе в лес, поищем воду. Когда в котелке есть жидкость, он лучше варит».
«Согласна».
Она направилась к лесу. Я пошел следом, а за нами побрели новообретенные друзья, настойчивым хрюканьем требуя восхитительного почесывания. Расстались мы с ними только на поляне, окаймленной дуборисами. Кабан вонзил бивни в ствол перегруженного плодами дерева и безжалостно затряс. С ветвей посыпались желуди величиной с мою голову, и семейка увлеченно захрупала. Мы вышли на заливной луг, изрытый острыми копытами. Он обрамлял живописное озеро. Противоположный берег хоронился в размытой дымке. Мы сошли с топкой тропы, обнаружили россыпь камней, которая вела к воде, устроились на бережку и черпали ладонями чистую прохладную воду, пока не напились вдоволь. Осталось только найти сухие палочки, добыть трением огонь, и можно будет подкрепиться жареной свининой. Сивилла облизнулась. «Никогда. Они друзья». Разбуженный словом «подкрепиться», мой желудок заурчал. «Разве что как-нибудь потом, в отдаленном будущем, если не найдем другого источника пищи. По-моему, сейчас самое время для небольшой разведки. Этот мир обитаемый или был обитаемым? Мутанты-свинобразы не сами расселились по галактике. Их развезли люди. Значит, тут должны быть и фермы».
«Фермы?
Я даже не представляю, как они выглядят. Я родилась и выросла в городе, вернее, в городке. Всегда верила, что еда растет в магазинах. Родители мои, если они вообще существовали, были программистами или телеведущими, или еще кем-нибудь в этом роде. Ни фабрик, ни загрязнения окружающей среды. В дальних городах, построенных роботами, о подобных спутниках цивилизации знают только понаслышке. Моя родина — самый что ни на есть заурядный городишко. Сплошь ухоженные парки и дома, вписанные в ландшафт, скучища невыносимая. В тумане на другом берегу озера появилась брешь. Я показал на нее. «Как вон то местечко?»